Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об истории, о памяти, о мемориальной культуре, о том, как они меняют нашу жизнь и нашу политику. В студии Сергей Медведев. Вынос тела состоялся в Испании. После многолетних споров 24 октября 2019 года из мемориала «Долина павших» было вынесено тело диктатора Франциско Франко. И оно захоронено было в склепе, фамильном склепе рядом с его супругой. Но кажется, что споры о Франко не заканчивает это, а только начинает. Испания расколота. И в самом деле, как же странам, вышедшим из периода тоталитаризма или авторитаризма, справляться со своим прошлым диктаторским наследием? Как нам спорить о прошлом? Какие должны стоять памятники? Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
24 октября останки испанского диктатора Франциско Франко, спустя почти 44 года после его смерти, вывезли из государственного мемориала «Долины павших», что недалеко от Мадрида, чтобы захоронить на кладбище в семейной могиле. Вынос тела должен символизировать прощание Испании с франкистским прошлым. Таких расставаний было уже несколько. Легализация коммунистов и социалистов, первые свободные выборы, первая победа социалистической партии, переименование улиц. Сегодня в Испании у власти социалисты, они и завершают этот процесс, которых, как думал Франко, он победил навсегда в 30-х годах. В современной Испании по-прежнему возводят множество проблем к временам франкизма, как, например, в Африке к колониализму, в Восточной Европе к коммунистической диктатуре. Берлинская стена даже после падения все равно виновата в какой-то части неурядиц. В России абсолютным рекордсменом по памятникам является Ленин, но современная Россия уже давно не похожа на революционную ленинскую. Уничтожение монументов, статуй и стен должно искоренять наследие диктатуры. Но вот только спасает ли такая переработка прошлого от проблем настоящего?
Обсудить эти вопросы позвали наших сегодняшних гостей. Екатерина Гранцева, руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории Иран. Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте.
И Николай Эпле, исследователь мемориальной культуры, историк и журналист.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, говоря о Франко, здесь, как мне кажется, все-таки основная мотивация, как я понимаю, была не столько этическая, не столько мемориальная, сколько вот конкретная политическая повестка. То есть это нужно было в контексте нынешних выборов и тех проблем, которые сейчас раскололи Испанию.
Это очень сложный вопрос. Путь долг был к этому мероприятию. И удивительно, конечно, то, насколько как долго его ждали и как это, так скажем, тихо и безразлично воспринимается сегодня.
А как долог первый раз? Это Гонсалес еще, по-моему, да?
Даже дело не в том, чтобы вот вынести, да, а вот этот поиск ответа на вопросы, которые задала гражданская война и потом 40 лет франкизма, это такая очень большая проблема внутренняя, это та самая травма, да, которая до сих пор кровоточит у испанцев, ну, не у всех, прямо скажем, да, опять же, говоря о безразличии к этой проблеме, сегодня мы можем честно сказать, что практически для трети испанцев эти вопросы, так скажем, мало их касаются, мало их трогают. Это те проблемы, которые очень сильно разделяют вот остальные две трети. Вот если подсчитывать, то примерно, да, общество испанское. Сегодня это не две Испании, а фактически три Испании. Одна Испания такая аполитичная, которая живет сегодняшним днем. И вот две эти Испании, которые как продолжают тот самый спор, который свое начало берет во времена гражданской войны. Другой вопрос, что и внутри этих двух Испаний они тоже разделились. Потому что часть из них, и очевидно, к этой части относятся и сегодняшние популисты политики, и в частности тот же самый Санчес, да, который предпринял весь этот акт, они сегодня скорее используют эту проблематику, нежели действительно внутри вот имеют это чувство необходимости поставить точку, разобраться в вчерашнем дне в этих проблемах. Другое дело, что исследователи, очень достаточно значительная часть тех, кого эти проблемы волнуют, они как раз всегда апеллируют к тому, что без того, как мы ответим на эти вопросы, на вопросы исторические, мы не сможем пойти дальше. И нас также будет волновать эта проблема и Каталонии, и проблема с останками павших в гражданской войне, с ответом за преступления франкизма, которые как вы сказали, да, ведь у каждой страны фактически свой путь переживания этого исторического прошлого, и где-то удается вынести эти вопросы на уровень судебных разбирательств, а где-то мы видим, как в Испании, полное молчание, и даже такие попытки, как там вопрос об украденных детях, когда совершенно закономерно люди просят ответа за то, что как была сломана их жизнь, а их за это сажают в тюрьму, потому что это нарушение закона об амнистии. Да? И это такая вот коллизия, когда Испания, с одной стороны, очень хочет быть, так скажем, наверху европейской политики, очень хочет вот быть вписанной в это общее европейское поле, а с другой стороны, ее постоянно оттягивает вот эта историческая проблематика. И это, да, вот сегодня 44 года, да, как скончался Франциско Франко.
Кстати, да, 20 ноября мы записываем.
Причем в тот же день, когда Прима де Ривера был расстрелян, да, я так понимаю,
в этот день. Всегда у Королевского дворца в Мадриде собираются вот эти, ну, так скажем, может быть, не толпы, но довольно значительная группа людей, поднимающие вверх руку, поющие гимны и, в общем-то, апеллирующие к тому историческому прошлому. Для них Франко жив и сегодня, и они мыслят его как вот такого идеального правителя.
Да, это удивительно. Вот глядя на манифестации фашистов и вот это фашистское приветствие, которое постоянно было, так сказать, и то, почему сейчас, скажем, боятся, видимо, да, Франко захоранивать в Кафедральном соборе
Мадрида. Ну, это невозможно. Это просто невозможно.
Николай, вот тот тему, которую уже Екатерина задала, вам не кажется, что здесь какое-то сходство с Россией есть? Нация, которая живет вот с этой дырой черной в национальной памяти, вот эта непроработанная память репрессий, только испанцы договорились официально об этом, а в России как бы, так сказать, и не договаривались. Что вот это какое-то сходство есть не с Лениным, как сейчас, да, все время в связи с Мавзолеем, а именно с травмой сталинизма.
Да, Испания очень интересна в сравнении с Россией, потому что у нас принято, как-то говоря о наследии репрессий, сравнивать себя с примером, брать образцом Германию, что вот эта страна, которая пережила, смогла преодолеть и так далее. Но Германия слишком уникальный пример. А Испания действительно очень во многом похожа, потому что действительно... Это наследие очень, очень комплексное. Для многих испанцев Франко ассоциируется со стабильностью. Этот человек, в общем, не он сам. Да, гражданская война, окончание гражданской войны и установление франкизма, это, собственно, было... наступление стабильности, которой не было больше 100 лет в Испании. Это постоянные перевороты, постоянный спор о власти. И очень любопытно, что довольно рано, ну, уже в 50-е годы, Франко начал опираться, у политологов это называется переход от легитимации через происхождение режима, то есть тот, кто победил красных и так далее, а к легитимности через эффективность. А со временем Франко начинает понимать, что нужно держаться не за вот эту вот память о розни, а стараться говорить о том, что он поднял страну. И это очень любопытно. И любопытно тоже в сравнении с Россией, что это... пример, который много лет для всех исследователей в мире был примером эффективного забвения, потому что в 1977 году случилось то, что называется пактом молчания.
Пактом забвения. Альвидио, да?
Да. Пакт Альвидио, да. И, кажется, удалось забыть, преодолеть вот эти тормозящие разделения, не ворошить прошлое, как у нас принято говорить, чтобы двигаться вперед к некоему общему будущему. И много лет казалось, что это получилось. А потом, в 2000 году, началась новая фаза, и мы видим, это тоже напоминает нас с разных сторон, что и не хочется ворошить, но не проговорив эту тему, не похоронив по-настоящему, не... осудив преступление, двигаться вперед и быть строить по-настоящему демократическое общество не получается.
Вот тут, да, Екатерина, вам перебросить. Что получается, что сейчас, глядя с 2019 года на это достижение национального согласия в 70-х...
Не было никакого согласия. Вот это принципиально ключевой вопрос.
Была приморозка
давайте
такая.
Так, вот давайте разбираться тогда все-таки с тем, что вы совершенно верно заметили, что в второй половине 50-х годов Франко дает очень мощный такой рывок переключения своей повестки на экономические вопросы, да, и вот на него делать ставку. Это же дает и то, что, в общем-то, к середине 60-х, ко второй половине вырастает довольно мощная такая подушка среднего класса, угу, которая во многом потом будет ворошить эту повестку уже на следующем этапе. Дело в том, что в конце 60-х годов сложилась такая ситуация, что практически все политические силы понимали, что надо, во-первых, задать вопрос, а что, собственно, будет у нас дальше. И после Франко что был ключевой вопрос в то время, да, первые 5 лет до 70-х годов, до смерти Франко.
Была такая постановка вопроса, если не Франко, то кто?
Да.
Вопрос преемника.
Вопрос преемника решил сам Франко, этим преемником был Хуан Карлос. Он его вырастил
короля.
И он его, собственно, еще при жизни Франко два раза занимал, ну, возглавлял государство временное в связи с болезнью. Но вопрос даже не в этом. В конце 60-х, 70-е годы зреет вот этот договор между политическими силами, когда христианские демократы начинают договариваться с коммунистами, искать общее, искать то, что выведет Испанию из кризиса, поможет преодолеть травму. И это сопровождает все и научные дискуссии, и политические разговоры, и газетные публикации того времени, несмотря на цензуру, прорывался этот голос, да, так скажем, общества. Но вопрос в том, что же получилось в 70-е. Был такой феномен, как бункер. Да? Это те политические силы, элиты испанские, которые сопровождали Франко на последнем этапе. И, в общем-то, они очень не хотели отдавать власть. И это была такая договоренность не между испанцами. Не то, что испанцы все договорились, что мы будем молчать.
Ну, да,
фактически это был компромисс между будущим Испанией, между тем же демократической Испанией и бункером, который позволит состояться этой демократической Испании. И некоторые силы этого бункера по наследству перейдут в демократическую Испанию, что и произошло.
И были даны гарантии безопасности.
Были даны гарантии. Это было единственное условие. То есть безопасность. Не ставим вопросы о причинах и следствие, не ставим вопрос об ответственности, живем дальше. Вот это, собственно, закон об амнистии, который называют по-другому, общество назовет уже пактом забвения или вот с этого все начинается.
Полная противоположность немецкому сценарию.
Фактически, да.
Градусов,
это
да.
Договор политических сил. И общество было во многом с этим не согласно. Другое дело, что во второй половине 70-х, в 80-е годы Испания была, как после перестройки в России, действительно, здесь много аналогий, она была в моде. Вот действительно в моде, потому что на страницах всех мировых журналов были испанские события. Дальше Испания в 80-е готовит Олимпиаду, да, которая
вначале...
Барселона. Туризм сделал ставку еще Франко, а в демократической Испании еще было интересно и то, как переходит Испания из вот этой вот традиционной страны в новое демократическое русло с яркой молодежной культурой, со всеми новейшими тенденциями. Действительно, такая ставка была сделана. Другое дело, что тлело внутри, об этом романы, об этом фильмы, об этом очень многое, так сказать, культурный пласт, который создается в 70-е и 80-е, именно о том, как Испания переживает свое прошлое. И к этим вопросам фактически, опять же, тут подключаются политические силы, потому что когда вот эти три легислатуры социалистов прошли, и в 90-е правые стали вновь набирать силу, тут и вспомнили политики о том, что можно разыграть этот исторический козырь. И фактически, даже до 2000 года еще, социалисты начинают включать эти вопросы в свою программу. Это происходит во второй половине 90-х годов.
Ну, то есть можно сказать, что вот подобного рода заморозка, если даже в сравнительной перспективе, она не работает. Прорастает, ну, вот как с Пиночетом, да, то же самое, вроде как договорились, а вот время приходит и нагоняют иски, испанские магистраты, лондонский суд, и вот с Пиночетом та же история.
С Пиночетом там же была даже прямая связь, потому что тот самый Бальтазар Гарсон, по иску которого Пиночет был арестован в Лондоне, он через 10 лет, в 2008 году, подал иск о признании фактически режима Франко преступным и об поиски идентификации останков жертв от имени там, 15 общественных организаций и родственников. И это запустило... Этот иск оказался... Он не принят, и Бальтазар был отстранен и так далее, но это вынесло тему в центр общественного внимания. И когда Бальтазар... Один из случаев, когда он оказался отстранен, кажется, 100 тысяч человек вышло в Мадриде в его поддержку. И вообще испанский пример очень интересен тем, что да, забыть не получается не потому, что там, политикам, не только потому, что политикам в какой-то момент захотелось разыграть карту. Да, мы видим, что когда нормально начинает развиваться экономика, это всегда сопровождается какой-то либерализацией, демократизацией. Ну, тут причины и следствия всегда сложно перемешаны. И уже да, в последние десятилетия франкизма эти споры начинают набухать подспудно, да, как накануне распада Советского Союза это все было. И затем, по мере того, как в обществе происходит демократизация, все труднее об этом говорить, даже если, так сказать, операционально решили эту вещь пока не трогать. Там. И вот эта вот история с Гарсоном любопытна, потому что формируется тоже, тут есть внутренний, так сказать, внутриполитический фактор и внешнеполитический, потому что формируется международная культура прав человека. И испанские вот эти иски поддерживаются Аргентиной очень активно. И первый случай, когда потомку внучки расстрелянного республиканца удается заставить государство его найти и перезахоронить на государственные деньги.
Да.
Это произошло в 1917 году, это важный очень был пример. Может быть, даже не менее важно, чем вынос Франко, потому что это тектонический сдвиг.
То есть это признание государства, так сказать, право преемником той франкистской Испании и несущим ответственность за ту гибель. То есть это открывает фактически ворота и, возможно, и реституции, и, так сказать, и всему поиску погибших, и компенсации.
Одно дело, какие-то официальные, формальные... Закон об исторической памяти, вообще говоря, по которому вы исполняете, которого Франко выносит сейчас этот закон 2007 года. Но он довольно долго остается спящим. И там государство, Народная партия не дает деньги на исполнение
этого закона.
Это как
в Украине, да? Вот это был закон об исторической памяти еще при Ющенко принят, а Ленинопад-то начался в основном после 2014-го.
То есть, да, то есть очень интересно, что... Ну,
работает
тут,
позже.
Тут должны прийти в действие разные общественные механизмы. Да, и вот я договорю, что... И вот эта вот Асенсьон, внучка, ей удается заставить государство это сделать, потому что в какой-то момент там она бьется 10 лет, что ли, это похоже немножечко на историю Карагодина, Дениса, через Аргентину, через аргентинские правозащитные организации, в том числе там матери, бабушки, площади Мая, подают этот иск, и поскольку это преступление против человечности, а не это универсальная международная юрисдикция,
да.
И удается воздействовать
заставить на государство. Испанское правительство.
Это очень красивый пример про
международное взаимодействие.
Да, Global Civil Society, глобальное гражданское общество.
Я еще один момент маленький добавлю, вот по поводу закона об исторической памяти. Действительно, там приправах были заморозки, но когда мы говорим о популизме Санчеса, как раз он в том и заключается, если почитать, сейчас его этот закон будут переформатировать, пересматривать в новом, и, собственно, летом вот шли дебаты о нем, и там, когда смотришь суть, то есть, когда это разрабатывалось в 2000-е годы, действительно, там виделась какая-то глубина. Сейчас, когда они его хотят усовершенствовать, так скажем, очевидно как раз то, что практически все важные статьи уходят, и остается вот именно то, что только такой популизм. И опять непонятно, как будут существовать эти ассоциации исторических памяти, которых очень много в Испании. В общем-то, перспективы совсем не лучезарны при всех этих выносах Франко, если говорить о социалистах.
Вынос Франко, вынос тела не только в Испании, но и в других странах – это постоянно волнующая проблема. Поговорим об этом после небольшого перерыва.
Программа «Археология. Прошлое». Говорим сегодня о том, что привело к выносу тела Франко из Эскориала, из долины павших, о том, как расколота нынешняя Испания, и вообще о том, как мемориальная культура, расколы гражданских войн, которые прошли через многие ведущие нации, до сих пор отзываются тектоническими толчками. О выносе Франко, о том, как к этому относится в Испании, рассуждает Жорди Гиске, руководитель Европейского наблюдательного совета по сохранению исторической памяти, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Почему для нас так важен вопрос выноса тела Франко? Это движение от общественного к частному. Публичная или общественная демократия не должна поддерживать и увековечивать память о диктаторах и диктатуре. Вопрос в том, что могила Франко была публичным местом, организованным на общественные деньги. В этом весь вопрос. Мы не собираемся поступать с его телом так же, как поступили с Бен Ладеном. Мы не будем выбрасывать его в море. Но мы, в конце концов, вернем его тело его семье. Демократия не может чтить память о диктаторском режиме, в этом вся соль. И вообще общественность – это общественность, и гражданская демократия должна поощрять правильные ценности и саму демократию. Для меня это главная линия, поэтому это важно. Вместо мавзолея должно появиться нечто новое, то, что позволит изучать судьбу жертв диктатуры. Постараться идентифицировать всех, кого возможно, и поговорить о диктатуре с точки зрения ее жертв. Это моя точка зрения. У нас был проект 2 года назад, и мы полагали тогда, да и сейчас так думаем, это вообще не лучшее место для захоронения жертв войны, солдат. И главная мысль заключается в том, что сам мавзолей – это большая церковь, огромный крест, и этот бескрайний лес вокруг должны стать новым памятником. Памятником демократии, где можно изучать с помощью современных инструментов педагогики диктаторский режим Франко или национальный католицизм. Мы, конечно, можем также обсуждать там и другие формы диктатуры Европы, да и вообще всего мира. И мы в Испании готовы потратить на это деньги, разумеется, с привлечением различных программ, инициативных проектов. Сам этот памятник расположен не совсем близко к городу. Это в большей или меньшей степени часть лесного массива. И нам надо как-то это тоже принять во внимание. Мы должны говорить о публичном пространстве, но таком, которое расположено в труднодоступном уникальном месте. Второй вопрос – это вопрос о церкви и о священнике, который там сейчас работает. Я, если честно, даже не могу себе представить, какую роль он играет в наши дни. Он является представителем бенедиктинцев. Но я консультировался со специалистами, возможно, что он может переехать в другую общину неподалеку от Барселоны. Вообще, мы сейчас можем воспользоваться этой возможностью в связи с перезахоронением тела Франко для того, чтобы создать пространство для изучения, новый парк исторической памяти, чтобы говорить о современных ценностях, о политике Франко с точки зрения современности. Но в первую очередь мы общественный совет по охране исторической памяти, и нам нужно финансирование. Нам нужны международные участия и профессионалы, чтобы сделать это.
Жорди Гиске в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Действительно, этот разговор, то, о чем говорил замечательный наш эксперт, это то, о чем говорится на протяжении нескольких лет в Испании. Самые важные историки, да, Испании, такие как Хулиан Казанова, Анхель Винес и вот недавно скончавшийся Сантос Хуля, они все поддерживали, отстаивали эту мысль, мысль о памятнике, о том, чтобы сделать такой интерактивный центр изучения франкизма и других...
Мемориальный парк.
Да. Дело в том, что испанские школы, да, на самом деле, когда разговариваешь со специалистами, часов на изучение этой истории, которая такая травматическая и болезненная для испанцев, 4 часа. Это, ну, вообще...
Меня это потрясло.
Это
я вот последний раз был в Испании, говорил, да, со школьниками. Я спрашиваю, ну, расскажите, а что вы знаете о франкизме? И,
знаете,
люди тушуются, да, и как-то... Вы знаете, ну, и с той стороны, и с этой расстреливали. Да. Вот какой-то
Я буквально на прошлой неделе была в командировке и в очередной раз была в Музее истории Каталонии. Казалось бы, Каталония. И все равно в Музее истории Каталонии ты проходишь... Он такой, конечно, сделан именно вот на уровень школьника рассчитанный. И ты проходишь через эти залы, да, ты видишь вот эту трагедию войны, и очень быстро ты видишь автомобили, стиральные машинки, замечательный уютный мир франкизма, вот весь этот экономический прорыв, который свой... И ты видишь вот это вот несчастные боссы голые.
Да, а вот у Каталонии, эти... кстати, какое отношение к франкизму? Ну,
каталонцы все антифранкисты, и, конечно, они...
Они себя ущемленными чувствуют.
Естественно. Да, они считают, что Франко жив, социалисты это франкисты, все франкисты, ну, может быть, Подемос немножко не франкисты.
А этот вынос нынешний тогда они поддерживают?
Вынос — это чистый популизм вот этих самых франкистов-социалистов.
Ну, это поддерживают каталонцы?
Ну, они поддерживают, но считают это чистым популизмом.
Но это не усмирит сейчас каталонский протест.
Конечно, нет.
Ну, и Каталония, и Баски, и там Андалусия очень-очень антифранкизм.
Нет, Андалусия, извините, это там родился Вокс. Но я хотела еще прокомментировать, что все-таки это все замечательные планы, пока нет правительства, а правительства нет уже очень долго, да, поскольку выборы за выборами, и что будет дальше, вопрос коалиции, он такой очень нестабильный.
Вокс вошли впервые.
Третья сила парламентская, Вокс, они никогда не создадут этот музей.
Вокс — это, объясним, это правые,
крайне правая сила, которая возносит как раз Франко как идеал.
Вообще, да, да. За всю
ну, это в духе общеевропейского такого вот правого популизма, ну, да. Который весьма распространен. Они никогда не дадут вот в сегодняшних условиях, будучи третьей силой в Испании, создать какой-то мемориал, выгнать священников из долины павших. Это абсолютно утопические планы. А главное, что пока нет нормального действующего правительства, нету финансовых поступлений на проекты по исторической памяти. У нас просто это тоже касается. Никак, никаким образом это все не работает, пока нет стабильности политической.
Я хотел спросить, а как относится население, вот скажем, молодежь? Ее это волнует? Если процесс постепенной, так сказать, деполитизации молодежи, что это как... Ну, вот даже сейчас в России наблюдается по отношению к сталинизму. Все это дела давно минувших дней.
Вот как я вам вначале объяснила расклад сил на три части. Ну, в молодежи, наверное, мы просто поделим скорее на две части. Это большая часть аполитизированной молодежи, которая живет сегодняшним днем, и это все мало волнует. С другой стороны, молодежь самая страдающая, ведь весь протест, он еще и связан с экономическими проблемами. Молодежь живет трудно в Испании. Молодежь не имеет работы, если мы возьмем не школьников, да, а более старший возраст. Там большая проблема с рабочими местами. Там очень... Почему вот этот каталонский протест, например, так выразился в университетской общественности? Потому что действительно это то, что отзывается в сердцах молодых. И они таким образом хотят заявить о себе, хотят сказать свое слово. И в этом смысле, конечно, большинство молодежи, поэтому они поддерживают Подемос, например, да, это как раз левый это
да.
Более крайне вот этот левый спектр. Они же стараются. Вот, собственно, они участвуют и в каталонском протесте, если мы говорим о территории Каталонии. Конечно, там очень много именно антифранкистов, и они очень много вспоминают, если это история семьи, это касается, то действительно вот эти движения реконструкторов, вот эти ассоциации памяти, туда тоже, там тоже участвует молодежь. Но нельзя сказать, что это такой какой-то глобальный процесс, гораздо больше аполитичных, а кое-кто идет и в поддержку Вокса, потому что у них тоже есть.
То есть
такие...
нет такого, что как бы это немножко в такие глубинные, в низинные слои памяти оседает тема Франко и тема преступлений того режима.
Я бы сказал, что происходит процесс дифференциации, фрагментации, да, потому что очень долго эта тема, пока вот, собственно, был этот пакт молчания, она была такая, ее не трогали, она была, в общем, монолитная. Как только начинаются разговоры, начинаются бурление на эту тему, начинается плюрализм и спектр мнений. И вот этот феномен третьего поколения, да, которое не боится, в отличие от родителей, наряду с теми, кто просто собирается, думает о будущем и живет дальше, появляется отчетливо и среди молодежи интерес именно к частной, да, не политический интерес.
Семейная история,
да, семейная история.
Репрессии.
И потому что там очень важная тема, вот об этом стоит, может быть, сказать, это не прозвучало, что важнейший вот этот вот поворот, который случился в 2000 году от пакта забвения к интересу к истории, он же был запущен, и в этом уникальность примера Испании, снизу в большой степени, потому что в 2000 году появляется ассоциация восстановления исторической памяти. Это низовое движение, журналист и там несколько антропологов, археологов, пишут о том, что вот мой дед захоронен там-то, давайте искать, откапывать и так далее. И начинается волна по всей стране. И общество, собственно, вместе с политическими факторами, но когда правительство принимает закон об исторической памяти, это реакция на вот этот, вот это называется, феномен массовых эксгумаций. То есть это становится общенациональный феномен. И это интересный такой поворот, что не столько политизация, не политический интерес к прошлому, каким он был до этого, а это именно интерес частной памяти. И тут, опять же, Испания повторяет общенациональное движение, вот этот вот бум памяти, который в 90-е годы происходит на Западе, в Европе.
Мемориальная эпоха, то, что Пьер Моран называет.
Это, с одной стороны, там, поворот от триумфальной памяти к памяти о трагедиям, и, с другой стороны, от общенациональных каких-то нарративов к частным, именно к семейной, к частной памяти. И то, что в Испании вот это вот движение продолжается, это довольно важно и интересно.
Ну, это да, это действительно здесь интересно, Николай ставит в такой глобальный контекст, потому что посмотреть то, что везде происходит, как бы памятники сносят, людей выносят. Что в США происходит с конфедератами, да, с памятью генерала Ли? Опять-таки тот же украинский ленинопад вспомнить, не знаю, память Колумба пересматривается в странах Латинской Америки. То есть идет какое-то вот, я бы назвал это деколонизация, да, это, видимо, да. В контекст деколонизации можно поставить.
Если возвращаться к молодежи, я еще вспомнила, что буквально, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом вышла книга там молодого автора, которая называется «Один дед фашист, один республиканец». И это очень многих, вот даже наших друзей из Ассоциации летчиков-республиканцев, например, там тоже есть такие примеры молодежи, которые вот занимаются, они даже чисто энтузиазм, они за это ничего не получают. Действительно, вот для них очень важно восстановление истории. И они мне тоже рассказывали свою судьбу, своих семей, и очень у многих. И действительно, в семье они были республиканцы, которые погибли или пострадали. И была другая часть семьи, очень успешных франкистов при франкистском режиме, абсолютные франкисты, хранящие все вот эти вот мемориальные вещи, связанные с франкизмом. И вот им, молодым, труднее всего, потому что им приходится вот эти линии в себе объединять, да, и как-то через себя это пропускать и жить дальше с этим опытом, с этой памятью семьи. И вот это то, с чем тоже разбираются сегодня испанцы.
Да, действительно, какое-то удивительное совпадение, параллелизм испанское в очередной раз, как и в 19 веке замечали, да, так сказать, испанская...
Так мы против Наполеона боролись.
Да, испанская, российская история так и сейчас, но только с разницей там 20 лет, да, Сталин умер в 53-м году, Франко в 75-м. Вот как я сейчас вижу, там в Фейсбуке там кто-то там свою историю семейную выкладывает, что один дед репрессирован, а второй был сотрудником НКВД. Но в целом, действительно, вот тут так же, как в России, скажите, вот по общению с испанцами, что даже иногда спрашиваешь там крестьян где-нибудь в Андалусии или там, ну не знаю, да и в Каталонии, что просто люди боятся говорить и вспоминать до сих пор о том времени. Остался ли тот страх франкизма и тех репрессий, которые были особенно в 50-е, вот после войны?
Если честно, я не сталкивалась со страхом, разговаривая, даже наоборот. Старшему поколению очень важно донести этот опыт.
То есть они говорят,
они говорят о том, и даже наши, вот, например, те, кто были в Советском Союзе, эти изгнанники или дети испанские, они говорят и говорят о своей истории. Им очень важно быть услышанным и сохранить эту историю, потому что они видят, что под вот этим потоком массовой информации сегодняшней, под новыми проблемами, все это забывается, уходит на второй план, им очень важно донести. Что касается страха, я скажу скорее с другой стороны, в контексте сегодняшнего. Люди стесняются говорить о том, что они поддерживают ВОКС. Вот это есть в Испании. Они стесняются говорить о том, что им нравится франкизм.
И вот то есть это маргиналы, фашисты,
да,
люди, которые зигуют на могиле.
Человек, они маргиналы абсолютно. Если человек, допустим, как-то действительно, ну, вот, принадлежит к интеллектуальным слоям, к интеллигенции, так скажем, то тут скорее он называет себя монархистом, традиционалистом, но он обойдет вот сам термин. И обойдет фигуру Франко. А Франко хорошо говорить не принято.
Интересно.
Про страх, если можно добавить.
Да.
Слушай, интересный момент. Нам тут не с чем сравнивать. Одна из черт вот этого феномена массовых эксгумаций состоит в том, что люди, это на внешний взгляд выглядит очень странно, люди стремятся залезать в эти могилы, фотографироваться с костями, да, выкладывать это, не знаю, в Facebook и так далее. То есть это вот странное подчеркивание вещей, казалось бы, неуместных. И кажется, ну, исследователи об этом пишут, что это обратная реакция, потому что террор белый, да, террор франкистов часто был связан с унижениями. Там через деревни прогоняли обнаженных и так далее. И помнить об этом было стыдно, об этом не хотели помнить. И когда начали вот эти вот эксгумации, люди начинают, это проработка травмы. То есть то, о чем трудно и невозможно было говорить, об этом начинают говорить. То есть это было очень трудно сдвинуть вначале, но когда это сдвинуть получилось, оказалось, что в частности то поколение детей, которое как раз должно бы бояться, очень активно в это вовлекается, именно вот проигрывать и прорабатывать это.
Сейчас думаю, в испанской культуре были какие-то вот такие вот сильные мемориальные фильмы, книги о вот этой непроговоренной травме?
Ну, так скажем, вот все, что снято в 70-е годы, это начиная от Карлоса Саура, конечно, который первый фильм снял еще при Франко фактически, и продолжая, да, через книги, ну, весь пласт фактически литературы испанской конца 60-х, 70-х прежде всего годов, потом это потихоньку пошло на уменьшение, он об этом.
Ну, Дель Торо знаменитый, там «Хребет дьявола».
Конечно, это уже на новом этапе, Дель Торо подхватил это уже на более современном этапе, и с использованием новых технологий создал опять шедевр. Но испанское кино фактически каждый, ну вот сейчас только что вышел фильм, о котором опять говорит вся Испания, да, пока продолжалась война, это знаменитый режиссер молодой Александр Аменавар, он снял фильм об Унамуно и Франко. Об этом очень много сейчас обсуждают испанцы. Во-первых, Вокс туда запустил своих на премьеру, по-моему, в Валенсии. Они встали в зале с криками «Слава Франко!», значит, сеанс сорвали. А с другой стороны, среди левых тоже много споров, потому что считают, что интерпретировано не совсем верно, и много там нюансов. То есть такое ощущение, что вот эти вот... Речь идет о фактически, да, временах гражданской войны, но, по сути, это до сих пор невероятно актуально. У каждого есть по этому поводу свое мнение, и, в общем-то, это все на повестке и сейчас.
Ну, вообще, да, это очень интересно, что гештальт не закрыт, травма не закрыта, и вот эта вот зияющая черная дыра в середине коллективной памяти, в центре коллективной памяти, она по-прежнему раскопана, даже после выноса Франко. Продолжим после маленького перерыва.
Археология прошлой. Продолжаем наш разговор о выносе тела Франко из Эскариала, из Долины Павших. И это, конечно, ставит проблему в более широкую историческую перспективу. У нас есть собственные непохороненные тела в середине российской истории, так сказать, в центре российского пространства лежит тело. Конечно, сейчас в последний месяц поднимаются вопросы о мавзолее Ленина, о лежащем рядом с ним теле Сталина и вообще о проговоренности травмы 20 века и большевистской травмы, и сталинистской травмы, и всех тех страшных коллективизаций, войны, индустриализации, того, что произошло с нами в страшном 20 веке. Что об этом думают прохожие на улицах Москвы? Считают ли они, что надо выносить тела из мавзолеев? Спросила наша корреспондентка Виктория Кузьменко.
Вообще сложный вопрос. Но мы возраста того, когда все это почиталось, уважалось, поэтому...
Считаю, наверное, оставить это все-таки как культурная ценность больше, чем сохранение. Как-то средство мощной державы Советского Союза. Как на память потомкам, как говорится.
Ленин. Не нужен. Его пора уже земле придать. Мертвым нужна земля. Я бы, конечно, захоронил. Но это история. Может быть, лет 10 бы еще полежал, кому-то нужно, но надо хранить.
И уже туда, наверное, никто к нему не ходит. И ему уже пора закопать. Однозначно мы за то, чтобы хранить.
Ну, давно пора. Мы что, в Египте, что ли, находимся? Ну, человека надо предать земле. Даже не обсуждать, вспомнить. Я считаю, что это дикость выставлять прав человека. Для кого-то он был диктатором, для кого-то он был хорошим человеком. Человек умер, и его надо предать земле. И одних ходить и класть венки, а ну, других проходить мимо. Ну, надо уважать смерть.
Ну вот опять же, да, мумии же лежат, никто же не говорит, давайте вывезем из всех музеев мира мумии и захороним. Принципиально надо было бы, да? Вообще кто сказал, что человек должен лежать в земле, да? Или лежать в мавзолее? Многие считают, что Ленин лежит просто так. Возможно, вообще никому не надо лежать на всеобщем обозрении. Но мы можем правы. Да, это история, о которой, кстати, никто не знает. И никто не знает, почему он там лежит.
Если бы можно было восстановить тело Сталина, вы бы хотели положить Сталина в мавзолей?
Ни в коем случае. Я даже был тогда, когда его выносили. Это было после 20-го съезда, я же не помню, какой год. Я был на Красной площади, я был мальчишкой, я видел, как его выносили. Причем мне было там лет 13-14, наверное. Вот, я ничего не почувствовал. Я...
Мавзолей уже пережит коммунистического прошлого. Я не говорю о том, что его надо сносить, я говорю о том, что как бы, ну, вынести оттуда Владимира Ильича Ленина и, собственно, сделать его как музейное что-то, может быть. А эпоха этих людей, она прошла, и дайте им спокойно, собственно, уже покоиться с миром. И не надо ходить на них и смотреть. Если китайцы хотят смотреть на своего Дзюдуна, ради бога, ну, я думаю, что нет смысла.
Вопросы к прохожим на улицах Москвы на Садовом кольце от нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Ну, как вы считаете, это что, действительно прошла эпоха мавзолеев?
Дело в том, что вот в контексте нашей страны, да, это такой памятник 70-м годам, да, советского режима. Я сама там с глубокого детства не была. И надо сказать, что из моих соотечественников, знакомых, молодежи, школьников, как-то никто энтузиазма не проявляет посещать. Но когда к нам приезжают наши коллеги из Латинской Америки,
китайцы,
из Испании, там очень сильны левые, Португалия, любая страна, где сильны левые, да вообще просто, так скажем, тех, для кого важна левая идея, это святое, поклониться Ленину. Ленин – это икона, Ленин – это Че Гевара, да, советский такой. Вот именно, когда мы задумаемся о том, кто такой Че Гевара, что он сделал и как все было, очень странно, что, да, вообще огромное количество людей носит его на майках. Ленин – это действительно, он даже здесь не связан с контекстом нашей истории. Это действительно такая мировая икона. И они едут смотреть на вот эту свою икону, на некий символ, вот этой левой идеи. Понятно, что для нашей страны сегодня мы так бесконечно далеки от всего, что, о чем думал и делал Ленин, что просто, ну, для нас это просто такой казус. Ну, с другой стороны, да, вот есть исторический памятник, сам ансамбль Кремля. Да. Вот это часть такая прибавленная в 20 веке. Конечно, если спросить меня как историк или мое личное мнение, я считаю, что, наверное, действительно это скоро изживет себя, но перестраивать сейчас Красную площадь, убирать мавзолей, убирать это тело, никто не ставит этот вопрос сегодня всерьез. Да? Никто, вот, не то, что у испанцев, да, это постоянно шли политические дебаты, подавалась эта инициатива, ее обсуждали, ее сворачивали, и в результате они добились. У нас вообще нет такого предмета. У нас никто, у нас есть очень много других необычайно важных проблем, которые требуют своего решения. И прямо скажем, вынос Ленина из мавзолея находится где-то вообще в глубоком конце повестки.
Я согласна с вами, что да, что мы бесконечно далеки от эпохи Ленина, но гораздо ближе к нам другой герой, лежащий рядом с Лениным, Сталин.
Да-да-да, я бы сказал, что в том-то дело, что Ленин, к Ленину сейчас нет особенного интереса ни у общества, ни у власти, потому что Ленин ассоциируется с кризисом, революцией, нестабильностью, проигрышем в войне.
Он даже опасен для власти.
Да-да-да. А вот другая фигура – Сталин. Это гораздо более болезненная фигура, с которой как раз проговаривать отношения, к которой важно, и параллели с Франко тут гораздо более интересны, потому что страна и, в общем, модели управления, которой сегодняшняя власть периодически пытается апеллировать, они, конечно, не ленинские, а сталинские. Да, это самая сильная рука, к которой хотелось бы чувствовать себя причастной власти, а она, собственно, сталинская.
Нужен ли нам подобный вынос тела? Скажем, убрать Сталина от Кремлевской стены?
Я бы сказал, что нам нужен, то есть не я бы сказал, а вот что говорит наука о правосудии переходного периода, о том, что необходимо в обществу договориться об оценках государственного террора. Потому что в Испании это как раз не спорят о том, что террор был и красный, и белый.
В Испании есть понятие о распределении вины. Ну, понятно, китайцы распределили Мао 70 на 30, так сказать, на то они и китайцы, чтобы все, так сказать, исчислять и потом это принимать, повиноваться. В Испании нету национального консенсуса относительно Франко?
В Испании...
Относительно, вот, так сказать, вот этот burden of guilt, относительно груза вины между республиканцами и фалангистами.
Консенсуса нету.
Я повторю, что есть... фрагментация, децентрализация вот этого дискурса.
Ну, то есть,
дискурса.
Наоборот, это все сейчас пошло в разнос.
Можно думать...
Да. Постоянное обвинение.
Сложнее. Можно думать об этом по-разному, и люди думают об этом по-разному. Многие по опросам там, 2000 года большинство называло его диктатором, и примерно одинаковое количество людей говорили, что
да, ему
страна обязана положительной динамикой, да. и негативной. Важно... то нет спора о том, что насилие, гражданская война – это плохо. Да? У нас-то, собственно, проблема есть в том, что не
осуждён террор. Даже, да, да, сам террор.
Террор многими описывается как некое право, принадлежащее государству. И вот этот вот спор о том, что важнее интересы
государства
или человеческой, или человеческая жизнь, да, вот это приоритет прав человека, который, в общем, в Испании не оспаривается, большому счету. Ну, поправьте меня, если это так, да, все-таки...
Каталонцы бы поспорили бы.
Ну, то есть это движение... В общем, в основном, вот на этот счет, консенсус существует.
Испанцы сейчас дальше от договоренности, вот я думаю, what next, да, что следующее после выноса тела? Ждет ли Испанию некий новый национальный процесс пересмотра и некий новый, так сказать, на этот раз пакт не о забвении, не пакт о примирении национальном, а пакт о том, чтобы, так сказать, развесить оценки и записать их в учебники истории.
Дело в том, что в Испании, как мне кажется, вот будет этот вялотекущий и долгий процесс топтания на одном месте. И вынос Франко практически ничего не дал в этом контексте. И дальше, во-первых, сейчас, конечно, вот это очень болезненная каталонская проблема, которая совершенно непонятно, какой выход будет. Так что единственный возможный выход, он есть. Дать каталонцам столько же прав и денег, сколько дали баскам. Как только это сделают, Каталония, как и баски в свое время, затихнет. Но никто им денег давать не хочет, и прав давать не хочет. И, соответственно, каталонцы будут раздувать, во-первых, вот это у них такая риторика, это именно, что они сравнивают современную Испанию демократическую, что это абсолютное наследие франкистской Испании. Все политические силы Испании, включая социалистов, это фактически франкисты, все они вышли все равно из франкизма. Все суды – это наследие франкизма. Но это я немножко от темы уклонился, это к тому, что топтание это будет продолжаться, никто там вопрос не решает. Другое дело, что у нас ситуация еще более печальная, во всяком случае, в том, что касается оценки сталинского прошлого, оценки репрессий. И ведь самое печальное то, что не только это не выносится, да, на серьезное обсуждение, и действительно никакого продвижения мы в этом процессе не видим уже на протяжении долгого времени, но более того, мы совершаем откат. Мы теперь в этом видим некие образцы, которые мы видим в реализации этих образцов, да, в нашей повседневной жизни сегодняшней. Вот это самое страшное. И тут даже не вопрос раскопать этого Сталина от стены вынести. Никто это делать, очевидно, не будет в сегодняшней России. Ну и хотя бы просто разобраться с тем, что было в это время, по-честному, по правде, да, не закрывая глаза на страшное наше прошлое. Вот в этом, это все равно эта травма, она будет с нами, она будет жить до тех пор, пока жила память о репрессиях, о этих трагических моментах нашей истории.
Я бы добавил немного оптимизма, может быть, странно тут об этом говорить, но если мы говорим, что в Испании Испания топчется на месте в этом смысле и все не очень хорошо, как сказать, если иметь в виду такую странную дилемму между какой-то стабильностью, порядком и свободой, да, этой стабильности может быть меньше, но демократизация это движется, в общем, да, путь демократии это представленность всех, всех голосов, да, доступ всех к публичное поле и политическое влияние. И вот эта вот борьба Каталонии и так далее за свободу, это, в общем, здоровый
демократический,
это то, что
да,
сопровождает
здоровый федерализации.
Демократический процесс. И у нас все гораздо, конечно, хуже, но пример Испании, кажется, обнадеживает в том смысле, что замолчать эту тему невозможно. И то, что этот разговор у нас, несмотря на попытки государства от этого или дистанцироваться, или более или менее откровенно говорить о том, что вот Сталин – это привлекательная ролевая модель, а количество каких-то гражданских акций, которые каждый год проходят в День памяти жертв репрессий, количество инициатив огромно и растет с каждым годом.
То есть, ну да, мемориальная культура прорастает низовая очень сильно.
И в этом смысле политически трудно говорить о каких-то изменениях, как быстро это все будет происходить, но то, что вот частная память у нас пробуждается и голосов, которые могут об этом говорить все больше, это важно. И еще, может быть, испанский пример говорит о том, что разница, когда мы начинаем ворошить прошлое, разница не в том, что кто там за одних, а кто за других, кто за Сталина, а кто против. Скорее, деление происходит между теми, кто не хочет помнить, и тот, кто хочет помнить. И если появляется пласт, часть общества, которая помнить хочет, тут довольно быстро эта часть общества договаривается об оценках. И то, что я потомок НКВДшника или я потомок жертвы, не это разделяет. Это как раз...
А тех, кто хочет помнить, и тех, кто не хочет, забыть.
Да, да. И в этом смысле тех, кто хочет помнить, кажется... Трудно сказать, больше или нет, но, во всяком случае, эта тема все слышнее, и эти нарративы... Тут очень важно, что когда молчание, даже если я хотел бы об этом говорить, я не знаю как, у меня нет языка. Сейчас этот язык на глазах появляется. Очень много интересных инициатив, в частности, сейчас я участвую в... Нехорошо себя пиарить. В проекте опроса россиян в регионах, что они думают о моделях примирения, и проект стоит в том, чтобы запустить по регионам дискуссии, связанные с обсуждением модели там, испанской, аргентинской, южноафриканской и так далее, чтобы у активистов региональных, да, у тех, кому это интересно, в арсенале появлялись...
Примирение вокруг каких тем? Относительно каких? Ну, вот этой гражданской войны, сталинизма, репрессий...
Советского террора. То есть запрос на эти нарративы, он довольно велик.
Ну да, здесь очень важно. Действительно, испанцы нам дают очень интересный пример.
Да, вот это то, что снизу. Да, вот то, что начиная снизу, это то единственное, во что я тоже верю. Потому что, как у испанцев, в 90-е годы, в начале 2000-х мы увидели вот это движение снизу через ассоциацию исторической памяти, которое потом привело таки к принятию этого закона и дальнейшей работе. Но что будет дальше? Им очень трудно. У них мало средств, у них мало поддержки. Но они борются, и они добиваются своего. И то, что мы видим в нашей стране, тоже остается только вот, собственно, самим делать, самим участвовать.
Ну да, здесь очень интересный вывод, к которому мы приходим в конце, что память – это средство, это пространство невероятного возможности освобождения. То, что либерализация может быть, так сказать, политически может быть все очень зажато, а низовая идет либерализация именно в сфере мемориальной. И она рано или поздно, как мы видим сейчас в испанском случае, приобретает абсолютно политическое измерение, меняет саму сущность страны, саму сущность режима. А я закончу, наверное, с очевидной совершенно метафорой. То, с чего все начиналось, как все помните, фильм «Буладзе. Покаяние». Вот это вот тело Варлама, диктатора, похожего и на Сталина, и на Берию, которое его хоронит, а оно все равно оказывается каждое утро, каждый день оказывается у ворот. И вот эта вот метафора нас постоянно преследует. И испанский повод нас этому учит, что сколько вы не закапываете тело, оно все равно будет появляться из-под земли до тех пор, пока мы не договоримся, пока мы не дадим оценки собственному прошлому, пока мы не проработаем правду, память, историческую память. Так что спасибо испанцам, это не напоминает о том, что память надо ворошить, прошлое надо трогать, и надо о нем постоянно разговаривать. Что мы и делали в этой студии. Спасибо. Это Екатерина Гранцева, Николай Эпле, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».